Всем привет! Это ASMR подкаст. Спи под интересное. Сегодня, ребята, я снова расскажу о литературе, но не про писателя, не про поэта, а в целом в таком культурном пласте о начале русской литературы, о литературе 18 века. Возможно, кто-то скажет, что я совершенно непоследовательна в своих рассказах, и это так, потому что отрывочно я говорю то о Есенине, то о Толстом, то о еще каких-то писателях, иногда даже, видите, о нерусских, Льюисе Кэрролле. И тут внезапно я возвращаюсь к истокам, к теории вообще литературы. Но, знаете, я хотела бы в этом рассказе сегодняшнем немного реабилитировать литературу 18 века. Когда мы открываем какое-то произведение из того времени, нужно сказать, что читать это совершенно невозможно. Это супер тяжело. И я думаю, что даже тем, кто читал это в 18 веке, даже им это было не очень-то просто. Но давайте разбираться, почему это так. Найдем то самое светлое, нужное, яркое и полезное, что действительно было в литературе 18 века в России. И почему этот период так важен. А он, поверьте, очень-очень важен. Для начала очень важно заметить, что до 18 века, по сути, русской литературы в нашем привычном представлении и не было. Это такой, знаете, сложный момент, может быть, даже для осмысления, как будто бы раз и такое откровение, как это не было литературы, вот так. И, с одной стороны, 18 век — это было давно, это там 1700 там какой-то год, а с другой стороны, если вдуматься, русская культура существует давно, а литература, получается, существует не так уж давно. Прямо скажем, совсем недавно она появилась. Почему это так? Во-первых, тут нужна оговорочка, что представление вообще об объеме древнерусской литературы, но это все, что мы считаем до там 18 века, да, это такие неполные знания, потому что до нас дошло не так уж много. Это произошло по двум причинам. Во-первых, было очень много пожаров, и библиотеки погибали в огне. А во время нашествия монгол-татарского ига, польско-шведской интервенции в более поздние времена библиотеки уничтожались. Поэтому полностью сказать, ну, правильно оценить, что читали, что было популярно, мы не можем. Во-вторых, хранителями и переписчиками на Древней Руси были монахи. И, конечно же, они были в первую очередь заинтересованы в хранении и переписывании книг церковного содержания, а не светского. Им вообще это было не нужно. То есть какие-то там хихоньки да хахоньки, естественно, особо не лежали в сфере интересов монахов. Поэтому из этого ученые сделали вывод, что русская литература преимущественно, она была церковная. Скорее всего, так и было. Но, естественно, был еще и фольклор, был лубок, то есть всякие древние вещи, которые мы до сих пор знаем. Ну, то есть вот то самое русское народное творчество, оно, естественно, существовало. Что-то было записано, конечно. Но многое, конечно, передавалось просто устным образом. Но да, в основном русская литература до 18 века — это была церковная литература. И вот появился Петр. Петр появился, конечно, не в 18 веке, а раньше. Но литература именно созрела именно к 18 веку. И для этого тоже были предпосылки. Петр, напомню, правил до 1725 года. И его правление, конечно, поспособствовало тому, что русский мир стал больше знать о вообще мире другом, да, Европе. Благодаря Петру все-таки появились в обиходе другие языки, новые знания и многое-многое другое, что, я думаю, вы и так все знаете. хотя тоже, знаете, там можно разделять, например, женское чтение, мужское чтение, детское чтение там и так далее, потому что, например, девицы читали до замужества, потом у них просто не было на это времени. С мужчинами немножко сложнее. Мужчины, можно их так разделить. Мужчины делились на военных и на тех, кто не служил. После того, как в 1762 году вышел манифест о вольности, это значит, что дворяне могли отказаться от обязательной воинской службы, то, естественно, сформировался пласт мужчин, которые не служили, у них по-другому было распределено время. И эти мужчины, ну какие-то, конечно же, не все они что-то там почитывали. А кроме этого, чтение, оно еще способствовало такому социальному лифту и в армии тоже. В армии дворяне получали возможность за родение в учебе получить повышение. В том числе нужно было знать языки или читать литературу. Но, понимаете, литературы было очень мало все-таки. Но даже иностранной. То есть это вообще ни в какие сравнения. Короче, сравнивается с тем, что, например, мы имеем сейчас вообще невозможно. Просто это несравнимо. Тогда, конечно, были люди, у которых были библиотеки. Но этих людей было очень мало. И еще, наверное, меньше было людей, которые по-настоящему прямо читали, а не заводили эти библиотеки как такой способ украсть интерьер, потому что это тоже в какой-то степени было распространено. Но вот из-за того, что начал появляться вот такой читатель, опять же, как я сказала, были разные для этого предпосылки среди людей. Кто-то делал это, потому что хотел повышения по службе, кто-то потому что появился интерес к не только, да, вот такой вот закрытой жизни, что ли, которая была больше в России до Петра. У кого-то просто свободное время появилось. Вот сформировался читать. И надо было этого как-то читателя ублажить. Да. Сначала появляется очень много переводов. То есть сначала литература имела такой именно переводной характер. И переводы были очень плохими часто. Тоже нужно сказать. Но представьте себе, да, что литература — это, ну, человек. Я попробовала такую аналогию. И вот сначала человек, конечно, ребенок, и он должен расти. И вначале это что-то такое, ну вот как если бы он учился говорить. И вначале это что-то такое несуразное, это какой-то лепет, это подражание. Это часто сейчас, например, с высоты нашего знания, это просто даже в какой-то степени умилительно. Тогда, конечно, те, кто эту литературу производил, они относились к этому достаточно серьезно, но если сейчас читать и даже как-то очистить сознание от того, что это написано для нас уже очень-очень несовременным языком, то видно, насколько это наивно вообще просто все, а насколько это, ну, уровень, конечно, да, оставлял желать лучшего, но очень важно именно то, что что-то началось какое-то движение в сторону формирования именно русской литературы. Да, русская литература начала с подражания европейской литературы. Это, безусловно, всегда что-то откуда-то берется. Так как художественная литература, она прежде всего нужна была для дворянства. А дворянство было, естественно, связано с образованием за рубежом. То, естественно, все это подчерпывалось из Франции, из Англии, из Германии. Вначале, конечно, в основном из Франции. И, что интересно, да, было очень много заимствований. Да, нужно сказать, что, наверное, первой самой книгой в России художественной можно считать книгу Третьяковского «Езда в остров любви». Про нее я еще скажу чуть попозже. Это был перевод с французского. Но, несмотря на это не было прямо калькой, потому что русские писатели всегда пытались внести что-то свое благодаря этому. А это очень важно. Русская литература прошла за 60 лет стремительный путь развития и прошла такой же путь, какой прошла европейская литература за 200 лет. Вот сравните, да, в 3 раза быстрее. Не из-за того, что просто там, типа, перенять, да, и быстро-быстро по верхам что-то схватить. Нет. А потому что настолько была сильная жажда вот этого развития, что от зачатков, потом к классицизму, потом к синтезу, еще можно сказать, я хотела сказать про читателя русского того периода, да, 18 века. Кто это? Да, в основном это, конечно, дворяне, люди с образованием. Не нужно, конечно, воспринимать дворян как только самое высшее дворянство, и дворянство имели и люди, ну, достаточно простые, нужно сказать. Они тоже читали, что книги, как напечатанные, так рукописные, ценились одинаково. То есть они были для читателя, да, для коллекционера книг одинаково ценны. Некоторые книги были очень популярными, поэтому их переписывали там тоже стремительно, очень быстро, с огромным количеством ляпов, ошибок, каких-то недописок. И это тоже такое интересное, кстати, явление, вообще требующее, наверное, вообще какого-то отдельного внимания, да, представьте, целая такая профессия, да, переписчика, вот каким представлен, кстати, у Гоголя Акакий Акакевич, который жил уже позже, конечно, в 19 веке, да, но вот такая профессия переписчика, который просто наскоро переписывает что-то, потом продается какие-то гроши, и люди, естественно, пользовались такими услугами. И в библиотеках, например, в библиотеке того же самого Меньшикова были такие переписанные книги. Конечно, говорить про какие-то объемы, ну, сложно, да, кто сколько читал. Там на протяжении жизни человек мог прочитать прям буквально несколько книг. Во-первых, книг было мало. Во-вторых, все-таки само чтение, как я уже сказала, было еще недостаточно развитым, чтобы это стало прям чем-то таким вот, как сейчас. Хотя сейчас, наверное, тоже уже мало читают. По моим ощущениям, это так. Но также, да, почему еще люди начали читать больше, почему стало им интересна вообще литература. Знаете, это еще и связано с самоосознанием человека. Если люди до, допустим, 18 века, вокруг них была церковная литература, и там, скажем так, диалог человека с книгой строился совсем по-другому. Это было прежде всего изучение того, какую мысль ему послал Бог. Что человек должен усвоить, ну, как урок, да, в какой-то степени. Да, там были, конечно, и религиозные философы и так далее, какие-то люди, которые могли полемизировать с этими книгами. Но это было больше, наверное, похоже именно на обучение. То, что человек из этого должен был какую-то почерпнуть истину, чтобы научиться. Темы-то несколько другие были затронуты, более высокие. А тут человек получает возможность, и у него появилось желание читать про себя, как бы, да, и для себя. То есть художественная литература нам все-таки дает возможность увидеть судьбу героев, себя, либо прожить какие-то сценарии, получить возможность продумать для себя какие-то варианты развития событий, если бы это могло там с нами, например, произойти. Почему тоже, да, давайте отвлекусь на секундочку и скажу, почему вообще важно художественную литературу читать. Потому что хорошо написанное произведение, если человек, автор, действительно обладает особой наблюдательностью и анализом, он обычно выводит героев, очень похожих на настоящих людей. И мы это чувствуем. У нас происходит определенное узнавание. То есть мы как бы считываем в этом герое что-то настоящее. Дальше обычно мы либо сравниваем с предыдущим опытом, либо выстраиваем определенную цепочку того, как бы было бы, если бы это было бы, да. То есть как вот можно поступить, например, в какой-то ситуации, тоже так же часто основываясь на своем опыте. И все это помогает нам социально развиваться, иметь определенные как бы готовые ответы для общения с окружающими людьми, для жизни в социуме. То есть все это нас наполняет, дает нам опыт определенный, который, возможно, мы не прожили, да, самостоятельно, но, как сейчас уже известно, мозгу по большому счету все равно, действительно ли мы прожили такой опыт или мы только его вообразили. Поэтому чтение художественной литературы нас, безусловно, учит именно социальным навыкам, определенным знанием того, как можно поступить, какую реакцию получить, если это талантливое произведение. То есть если это действительно похоже на действия реальных людей, обычно мы это все-таки понимаем. То есть, опять же, это связано с нашим человеческим опытом. Чем опыт больше, шире, тем мы быстрее, что ли, считываем, насколько это талантливое произведение, насколько там это плохая литература, например. Подытоживая как бы эту часть своего рассказа, я скажу, что меняется читатель. У него сказала, авторы берут европейские примеры и применяют их в русской почве. С чего началась художественная литература? Художественная литература в России началась с неоклассицизма. Ну, обычно это называют просто классицизм, неоклассицизм, потому что все-таки классицизм был в античности, а потом в 18 веке он претерпевает второе рождение. И русские писатели из классицизма берут, во-первых, как бы основу, да, какие произведения мы будем писать, скажем так. Да, они решили. В основном это высокий стиль, это оды. Если это драматические произведения, то это трагедии. Напомню, что драматические произведения различаются на, делятся на трагедию, драму и комедию. Вот в трагедии обычно человек, он как бы противостоит, но у него есть выбор, либо личное, либо долг. И трагедия обычно заключается в том, что человек, выбирая, например, долг перед обществом, перед страной, перед государством, либо перед Богом, он должен отказаться от личного, например, от любви, в этом заключается трагедия. В драме по-другому немножко, да, там обычно личные какие-то переживания, там уже не такой высокого такого пафоса. Ну и комедия. Я думаю, вы представляете, что такое комедия. Она бывает там разного тоже характера, разного рода. В классицизме, в 18 веке в классицизме взяли еще, конечно, комедию, но в виде именно сатиры. Не беззаботное что-то, не легкомысленное. То есть 18 век в литературе, конечно, он такой, знаете, с одной стороны, монументально тяжелый, поэтому эти оды просто невозможно читать. Это реально тяжело, трудно, и удовольствия мало вообще в этом. Но с другой стороны, сам характер 18 века был совсем другой. И об этом я тоже скажу. Как писатели там устраивали между друг другом настоящие батлы, обзывая друг друга. То есть, с одной стороны, такой высокий пафос, а с другой стороны, такое хамское просто отношение к друг другу вообще. Так вот, получается, что в 18 веке первое направление, которое было выбрано, это был классицизм. То есть вот как бы просто с нуля, вот ничего не было. Раз, и взяли классицизм. Ну, потому что основываться на, допустим, тех же самых греков все-таки, наверное, было достаточно легко, потому что это представляется некоторым таким золотым веком, который хотели повторить в чем-то. Писали, кстати, нужно сказать, что выбрали сначала только поэзию, прозы особо не было. Проза была вот такая вот переводная. Потом как бы она стала развиваться. Но самой основой была, конечно, поэзия. Вот это вот тяжеловесная, антическая. Так вот, кто же были эти люди, которые писали эти прекрасные произведения? Давайте про некоторых из них я расскажу чуть поподробнее. Я бы выделила трех таких светочей. Это всех, все бы их выделили, не только я, будем честны. Это Третьяковский, это Ломоносов и это Сумароков. Про Ломоносова, я думаю, все знают так или иначе, вот чуть-чуть, но из края муха, но слышали. Третьяковский, Сумароков, такие ребята, которых вообще-то там, наверное, уже мало кто помнит, если только эти люди не занимались как-то профессиональной литературой. И оно, в общем-то, не удивительно. Но персонажи были довольно занимательные. Третьяковский Василий Кириллович, который родился в 1703 году, то есть в самом начале все-таки 18 века, получил европейское образование. То есть они все, в общем-то, получили европейское образование. Это тоже повлияло, конечно, на выбор тем, на то, что человек привносил в литературу. Вот как раз он, наверное, написал первое вот это самое популярное произведение прозаическое, которое называется «Езда в остров любви». Вообще называлось «Езда в остров любви». Это был перевод романа французского писателя Тальмана. Но Третьяковский туда внес очень много своего. Он дописал кое-какие главы, он туда вписал свои стихи, не стесняясь нисколько. Кто-то считал, что эта книга, она просто развращает молодежь. Кто-то ей восхищался, но в целом это была такая веха. Книга была очень популярна. Если вкратце, то там примерно сюжет такой, что герой описывает свое путешествие на остров любви, где в таких вот образах перед ним предстают всевозможные чувства в виде разных героев. Зависть, нежность, там, страсть, и все это вот переводится на его как бы и жизнь, его ощущения. То есть вот он бродит по этому острову, встречает такие вот фигуры, которые представляют разные чувства, которые относятся как бы к одному глобальному чувству любви. Как я уже действительно сверхпопулярный. Но 18 век все-таки, вот он чем так вот поразителен. С одной стороны, там человек делает что-то такое объективно полезное, с другой стороны, совершенно ничем в итоге для него закончится, потому что век был очень такой резкий, очень бурный, очень прямой. Плюс вот этот вот, вот это стремление к пышности, да, среди знати. То есть такое, я бы сказала, пышность и грязь одновременно. Очень яркое время. 19 век такой сглаженный. Ну, короче, если сравнивать с 18, конечно, совсем другой. С Третьяковским произошла вот такая история. В 1735 году он был обвинен в том, что своей одой он уронил высочайший титул императрицы Анны Иоанновны. Это было серьезнейшее потрясение. И министр Волынский потребовал, чтобы поэт выступил, скажем так, в роли шута. Ну, то есть тогда достаточно частое было наказание, когда каких-то неугодных людей из высшего света переводили просто в шутов. Сейчас будет моя рекомендация, что почитать и на эту тему интересного. Есть такая книга, называется «Гвоздник и Буженина». Книгу написал Нагибин. Нагибин, «Гвоздник и Буженинова». Я эту книгу читала еще, когда в школе училась. И там я помню, кстати, эти стихи Третьяковского. Так вот, его заставили написать стихи на свадьбу двух шутов Гвоздника. Ну, так называли, Бужениновой. Судьба у этих героев, кстати, очень трогательная. Книгу горячо рекомендую, обязательно прочтите. Как из шутки появились не просто настоящие чувства, а огромная человеческая поддержка. И просто это очень обнадеживающая история. Но Третьяковский был очень недоволен тем, что его такого известного поэта заставляют делать такое на постыдное, унизительное дело. И пытался он отказаться, но его высекли даже. Вот эти телесные наказания в 18 веке, конечно, просто цвели пышным цветом. И пришлось ему согласиться, но после всех этих событий у него было ужасное нервное потрясение, и он мечтал уйти на покой, там спокойно работать. Но покоя не было, и Третьяковский написал уже гораздо позже, в 1766 году, такое ужасно тяжеловесное, занудное, на мой взгляд, конечно, тоже произведение на основе приключений Телемака, назвал свое произведение «Телемахида». И дальше ему не повезло со следующей царицей тоже. Дело в том, что в правление, например, Анны Иоанновны или Елизаветы Третьяковский пытался как-то в свои стихи, да, вернуть некоторые такие наставления для царей. То есть можно это было прочесть так: я как бы тобой восхищаюсь, но вот смотри, какой есть классный план, как можно кое-что сделать получше. Екатерина, в отличие от Елизаветы, была более проницательной, и ей вообще не понравилось, что ее кто-то учит, как править. Поэтому Телемахида ей вообще не понравилась, и она стала предметом насмешек и издевательств. Поэтому Екатерина, какой вывела резюме после прочтения там скольки-то, может быть, страниц Телемахиды о том, что читать это невозможно, и можно даже людей этим наказывать, и придумала такое наказание, что если при дворе было кем-то совершено, ну, какое-то условно, да, небольшое там, небольшая провинность, то за легкую вину выпить стакан холодной воды и прочесть из Телемахиды страницу. А если провинность побольше, то выучить 6 строк из поэмы. Типа 6 строк — это вообще уже перебор. Типа нормальный человек из такой занудятины даже 6 строк выучить не сможет или сделает это с трудом. Представьте, как чувствовал себя человек, который был приближен к двору, я имею в виду Третьяковского, который пережил правление уже, получается, ни одной императрицы. И вот так вот просто буквально там щелчком по носу его вышибают из насиженного теплого места. Но нужно сказать, что это был человек огромного трудолюбия. Он очень много переводил, по его трудам училось множество поколений россиян. Он исследовал теорию литературы. Но ничего это не помогло ему в итоге пережить в конце жизни нищету, голод и тяжелую смерть. Одновременно с Третьяковским жил Михаил Ломоносов, которого мы все, конечно же, знаем в большей или меньшей степени. Как минимум, все знают, что Ломоносов — это был такой гений, светоч
Морозов считал своей утехой. Но там, кстати, тоже прославился и был большим молодцом. Но Ломоносов, конечно же, тоже был просто человек. Да, он пришел из Архангельской губернии поступать в академию. Он туда поступил обманным способом, кстати. Он там учился, уехал тоже за границу доучиваться. Тоже, опять же, такие общеизвестные факты. Но есть много интересного. Представьте себе, такой светоч, такой умнейший человек. Он совершенно не стеснялся в выражениях. И, как описывают, в жизни это, в общем-то, был крайне непростым. И, наверное, Ломоносов бы тоже оставил бы больше, если бы он был поиздержанней. Может быть, не таким был бы горячим. Потому что в итоге это тоже привело к тому, что он был в конце жизни-то в опале. И много получил всяких проблем за счет несдержанности своего языка. Но если говорить о том, что он сделал для литературы, то это, конечно, было мощно. Он был первым человеком, который сделал поэзию такой, знаете, более-менее похожей на нашу, современную, но относительно, да. То есть он добавил поэзии певучести. А все дело в том, что до Ломоносова стихи слагались совершенно по другому принципу. Там считалось количество слогов. Это было принято из стихосложения польского. Такая была силлабическая система. Ломоносов учел там также еще и ударение. То есть он понял, что русский язык все-таки самобытный. И у него за счет подвижности ударений это можно использовать, эту особенность, и сделать язык поэтически гораздо более гибким. Ну, например, да, если даже сравнить то, как писал Ломоносов и Третьяковский, и еще там же можно обратить внимание на то, какие у них были отношения. А Ломоносов жил одновременно с Третьяковским, еще с другим поэтом Сумароковым, и все они между собой постоянно грызлись. У них были такие, знаете, литературные батлы. Там один что-нибудь напишет, потом второй ответит. Ну, то есть все привносили что-то в русскую литературу 18 века, но при этом, естественно, каждый считал, что вот он-то самый главный поэт, и он-то самый молодец, и он-то знает как. И так как культура была немножко иной, то и взаимодействие даже таких людей образованных, а вот Ломоносов, между прочим, был академиком, их взаимодействие было такое очень специфическое. То есть про этику, что называется, еще никто не слышал. Например, что писал Ломоносов про стихи Третьяковского. Там длинное такое стихотворение, прочту часть. «Напрасно злобный сей ты предпринял совет, чтобы стя тебе, когда российский принял свет, свиные виски все и дикие, и злые, и истинные те, и лживые, и кривые. Языка нашего небесна красота не будет никогда попран от скота. От яду твоего он сам тебя избавит, и вред сей выплюнув, поверь, тебя заставит скончать твой скверный виск стонанием совы, негодным в русский стих и пропастным, увы». Но я понимаю, что, наверное, ничего не понятно. Понятно, что ничего не понятно. В общем, Ломоносов называет стихи Третьяковского свиными визгами, злыми и дикими, и что русская литература его выпрет, потому что он просто стонет, как сова. А все это потому, что Третьяковский хотел, чтобы в русском стихе больше использовались такие староцерковные нормы произношения, а Ломоносов считал, что это вообще ужасно и надо двигаться дальше. А что ему ответил Третьяковский? Тоже очень длинное послание, я прочту конец. «Уймись, пора уже, давно пора, злыдарь. Смерть помни, и что есть Бог, правда, мой сударь. Хоть тресни ты, в трудах я токма пребываю. В трудах, не в пустоте, твое лишь зло презираю. Но тщетно правотой к добру тебя склонить. Мне, рыжу тварь, никак в добро не применить. В небесной красоте не твоего лишь зыка, нелепости, где тьма российского языка. Когда по-твоему сова и скот уж я, то сам ты не добыль и подлинно свинья». Вот так вот общались между собой образованные люди. И потом там они друг другу хоба-хоба-хоба, и так бесконечно. Потом туда еще вперся Сумароков, и вообще стало еще интереснее. Но, кстати, сравните, да, ломоносовские стихи действительно читаются проще. То есть, если отключиться от смысла, который так все-таки сложновато понять, понять, они все-таки действительно более звучат более складно, чем стихи Третьяковского. И, конечно, поэты, как я уже сказала, считали, что вот именно он молодец, а не было такого третейского судьи. То есть были правители, которые просто кого-то одного пригревали. И вообще это не означало еще, что эти правители что-то понимали в том же самом стихе, да, в литературе. Ну, просто им, например, как-то больше нравилось, кто из них что писал лично для них. Как я уже сказала, Екатерина, например, вообще не переносила, чтобы ее кто-то учил, как жить. Допустим, с Ломоносовым была тоже такая же примерная история, как и с Третьяковским. Он был такой елизаветинский тоже человек, и когда Елизавета устраивала свои пышные балы, она приглашала обязательно Ломоносова, потому что его оды для нее, ну, в честь нее, они прекрасно совпадали с общим настроением вот этой пышности, вот этой барочности 18 века. Вот эти сложные, витиеватые, очень стихи, сложные образы, в которых, как я уже сказала, Ломоносов все-таки пытался ее учить. То есть нужно сказать, что поэт в 18 веке — это был такой неприслушник для знати и для правителя. Это был прежде всего человек, который пытался власть направить в нужное русло. Вообще, это, наверное, в целом свойственно русской литературе. Русская литература всегда пытается указать, а вот как правильно, что есть вот такой вот идеальный путь. Она, русская литература, она вообще очень идеалистична по своей сути. Да, а началось, как мы это видим, еще в 18 веке. Еще, знаете, так отвлеченно хочется сказать о том, какой человек был Ломоносов, потому что, как я уже сказала, всегда интересно вот именно писатели рассматривать с их какой-то человеческой стороны. Например, Ломоносов был алкоголиком, когда он был в Германии на обучении. Он там вообще загулял, закутил. Он женился потом на немке. Правда, пытался он этот брак слить, но ничего не получилось. И он забрал эту немку к себе в Россию и прожил с ней. Говорили про нее, что она плохая хозяйка. Там он обучался, но в процессе обучения поссорился со своим мастером, как-то дико его обругал, вообще просто люто, но невозможно. И ушел. Пошел там что-то странствовать в другую страну, напился и с пьяной его завербовали в прусскую армию. Он проснулся, обнаружил себя в красном воротничке. Но это был знак прусской армии. Оказалось, что он уже дал присягу. Ну, короче, он сбежал. И хорошо, что он сбежал, потому что были бы у него огромные проблемы. Ломоносов — это была такой был детина, здоровый такой человек. Хам, как я уже сказала, алкоголик. Он в конце своей жизни был дружен очень с Барковым. Барков был кем-то вроде секретаря у него. Барков, насколько, может быть, кто-то знает, это был такой российский поэт. Он писал эротические стихи, которые часто уходили в такую порнографичность. Можете даже почитать стихи Баркова. Некоторые из них просто даже сейчас так читаешь и такое «Ого-го, извините». И заканчивая свой рассказ именно про Ломоносова, могу вспомнить еще такой, знаете, анекдот, связанный с ним, тоже занимательный, про то, как Ломоносов, академик, шел по Васильскому острову, и на него напали два матроса. Даже больше, по-моему, чем два. Но он там их так пораскидал. Все-таки он же был из крестьянской семьи, был такой парень, вообще не промах. Он их подраскидал. А последний матрос, который остался, он у него спросил: «А чего вы на меня, мол, напали? Что вы сделать-то хотели?» Матрос сказал: «А мы хотели тебя ограбить». Он сказал: «Да, ну тогда я тебя сам ограблю». И снял с него штаны, и снял вообще одежду, все у него забрал. Вот такой вот академик не промах. Конец Ломоносова, конечно, был не особо блистательный. Он и при дворе уже такой был нелюбимый. И забывать о нем стали. И умер он из-за болезни, которая была связана тоже с его вредными привычками. И завершая вот эту триаду самых ярких, наверное, писателей, поэтов 18 века, правда, еще был Гавриил Романович Державин, но он уже был такой на рубеже 18 и 19. Был еще Сумароков Александр Петрович, он родился в 1717 году. И сначала это был такой друг и собеседник Ломоносова, потом он стал заклятым врагом. Сумароков тоже развивал российскую словесность. Наверное, в меньшей степени можно отметить его вклад, как мне кажется. такой яркий в русской литературе 18 века, но он достаточно много писал. Тоже, что называется, старался. Сумароков развивал русскую литературу в самых разнообразных жанрах, попробовал себя вообще везде. Он в том числе поставил первую русскую оперу. То есть он действительно вот прямо брался за все. Это тоже очень важно. Он написал книги, где пытался разобраться в существующих жанрах и наставлять тем самым будущих поэтов. То есть можно сказать, что Сумароков был все-таки человеком, который именно классицизм как направление в русской литературе, он его оформил и сформировал, потому что он очень много занимался именно теорией литературы. Это, наверное, основное, что он сделал. То есть не столько его сами по себе литературные произведения, сколько именно теоретическая работа с направлением. А это почему это важно? Потому что потом все-таки можно было делить русскую литературу на определенные направления, на жанры, наблюдать, как развивается, как меняется интерес читателя, какие настроения появляются. То есть все, что было связано с культурой, например, какого-то определенного периода, можно было вместить в литературный жанр, и одновременно они были такими созависимыми. Основоположником этого был как раз Сумароков. Как я уже сказала, он был сначала таким другом Ломоносова, потом их отношения испортились, потому что Сумароков поверил, что он просто исключительный, гениальный, и поэтому стал писать такие оды в адрес Ломоносова, где он пытался просто его уничтожить, называя его злодеем и пьяницей, и умалишенным. Ну, как бы доля правды, конечно, в этом была, но, в общем, тоже у них были тяжелые напряженные отношения. Конец Сумарокова был тяжелый, как у других этих писателей, даже к началу даже 19 века уже не знали, где его могила. Он умер в одиночестве, всем забытый, в тяжелом материальном положении. В общем, не сладко пришлось писателям 18 века, несмотря на то, что их-то было всего ничего. А что еще нужно сказать? Что вот представьте, вообще ничего еще не существует. И вот есть люди, новаторы, их крайне мало. Они что-то делают, они что-то пытаются нащупать, еще только посмотреть, как это будет. Полное отсутствие конкуренции. Но если только не считать там их самих, то есть вот поэтому они старались так еще, знаете, достаточно наивно друг друга отодвинуть и остаться в одиночестве на пьедестале. Это, конечно, действительно очень мило и наивно, потому что мы понимаем, что потом становится огромное количество и писателей, и поэтов, и кого только нет, и драматургов. А вот они такие втроем тусили на Парнасе. Классицизм можно высмеивать сейчас, можно сказать, ну какая глупость вообще, ну что это за стихи, невозможно читать. Но, как я говорила, это все-таки основополагающее было для русской литературы. Несмотря на то, что даже, например, тот же самый Пушкин относился с большим сарказмом к классицизму, он все-таки на нем вырос, и он его прекрасно знал. Он очень хорошо разбирался в произведениях поэтов этого времени и находил интересные какие-то занимательные места в их стихах, описывал это в письмах, например, что, допустим, там общее впечатление о произведениях там Третьяковского у него очень среднее, но часто встречаются занимательные обороты, интересные. То есть, конечно, писатели 19 века знали о своих корнях, это потом всячески пытались уже откреститься от этих странных тяжеловесных от, которыми славился 18 век. Но и у этих от была цель улучшить жизнь граждан, сделать страну лучше. Такое наставничество там было. Естественно, сложно сказать, насколько это было правомерно, потому что когда человек сам себя назначает ведущей звездой для власти, ну это тоже, наверное, ошибочно, но в этом было и свое благородство. Люди старались, конечно, не только для себя, но и во благо своего отечества, что я считаю очень полезным во все времена. Можно заблуждаться, можно какие-то неправильные решения принимать, но вопрос в чистоте замысла. А там он был. Вот такое, знаете, чистое в чем-то, наивное, лиричное, детское время было этот 18 век, в котором зародилась русская художественная литература, как детство литературы. Знаете, такое, как если сравнивать с ребенком, эгоистичное, но очень чистое в своих желаниях. Сказала бы об этом я так. Спасибо всем, кто дослушал. Я знаю, что это сложно сделать на